Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе говорим о том, кто такой царь. И в чем разница между царем и правителем. И как эта разница мешает жить нам с вами в современной России, где уже лет 100 как нет монархии.
Начать обсуждение в нашей сегодняшней передаче о царях и государях я предлагаю с помощью энциклопедического словаря Брагауза и Фрона, а точнее со статьи «Царство Божие», поскольку какой царь-государь без нравственности и без Царства Божьего? Итак, Царство Божие или Царство Христово или Царство Небесное изображается Евангелием как царство внутреннее, духовно-нравственное, для вступления в которое требуются условия чисто нравственные, а именно покаяние и вера. Обращая внимание, что оно принадлежит только тем людям, кто алчит и жаждет правды, кто готов терпеть гонение за правду. А правда, как известно, это нравственное совершенство, а значит справедливость и высшее милосердие, а следовательно и альтруизм. А это значит для других, для общества, для земли русской. При этом мы помним, что вера – это подвиг духа, обличающий вещи невидимые, а подвиг духа – это то состояние, когда внутренний голос совести говорит: «Так нельзя, так не должно». И принципиально выделяет человека из животной природы. Тут необходимо четко понимать, что тот, кто посвятил себя нравственности и правде, кто действительно, а не мнимо соответствует вере, знаниям и готов к самопожертвованию, а значит любви, тот и есть царь. Или, говоря современным языком, это человек государственного мышления, а точнее государь. Отличительной особенностью этого человека является совесть и то, что он живет только и исключительно для других. У него нет времени для бессмысленного наслаждения материи. Для него свобода – это осознанная необходимость. Его основная черта – это самопожертвование или любовь, человеколюбие. Вот тогда это истинный государь, а не правитель. А
вообще картина такая почти идеальная, такой сферический конь в вакууме. Так не бывает на самом
картина
деле.
Картина благостная.
В реальной жизни благостная. Так бывает?
Вообще говоря, сегодня нетрудно заметить, кто есть кто. Кто на деле за родину, а кто ищет популярности, говоря о родине. Да, например, если правитель в 2011 году личным решением декриминализирует 188-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации о контрабанде, то, как следствие, он препятствует развитию промышленности России. А следовательно, он стоит на позициях эгоизма или выгоды для своего ближайшего окружения, а значит, он противостоит альтруизму и обществу. Поэтому государству и всем нам. Его действия своекорыстные, а значит, правды там нет. И даже если предположить, что он не понимает того, что он делает, то это значит, что он ищет популярности, привлекая к себе внимание. А это стремление также своекорыстное.
Но мы помним, что в 2011 году правителем России был Дмитрий Медведев, а декриминализация контрабанды проводилась под лозунгом общей либерализации обстановки в России. Мы смягчаем уголовный кодекс, чтобы за решетку попадало как можно меньше людей, потому что уголовная исполнительная система не исправляет преступников, а наоборот, загоняет их еще глубже. Насколько я помню, отменив уголовное наказание за контрабанду, власти ввели какие-то страшные штрафы с конфискацией, чтобы контрабандистам неповадно все-таки было. Нет?
Насчет того, что им неповадно, я не уверен. Им, по-моему, повадно, это первое. Второе, мне кажется, что вообще юридический вопрос с нравственной точки зрения, он требует дополнительного изучения, и он связан не только с этим якобы полезным демократическим решением Медведева, а и с действиями подобного рода, которые произвел в свое время Михаил Сергеевич Горбачев на предмет обналичивания денег и на предмет борьбы с алкоголем, которые были проведены в 1985. Я считаю, вся эта система настроена была на то, чтобы развалить государство, а последующие действия, они направлены на развал бюджета Российской Федерации. Я бы хотел продолжить следующим. Вот помните, был известный вопрос Путина: а зачем нам такой мир, где не будет России? Вот давайте мы продолжим этот вопрос сейчас, разовьем его. А зачем нам такой государь, я говорю «государь» в кавычках, который препятствует развитию русской промышленности? Вот в этом случае он точно не государь, а правитель. Точно так же, когда любой правительственный человек говорит, что учителя должны идти в бизнес, это означает, что он опять и опять снова и снова выступает против русской промышленности. Понимает он это или не понимает? Помните старинную присказку про понимание? Понял, Ванечка? Понял, батюшка. Повтори, Ванечка. Забыл, батюшка. Вот так у нас сегодня идут дела в правительстве.
Погодите, тот самый правитель, который предлагал учителям заниматься бизнесом, он же до сих пор возглавляет правительство России,
он
да?
Он возглавляет, да.
Тогда такой вопрос. А почему, предлагая учителям заниматься бизнесом, этот правитель выступает против русской промышленности? Ну, по логике вещей, больше предпринимателей, больше шансов на то, что кто-то из них добьется успеха, и от этого больше выгоды государству.
Это по логике вещей. Это вот как раз бессмысленная попытка бессмысленного наслаждения материей. А почему? А потому, что промышленность в широком смысле, по определению Менделеева, и начинается от школ до внешней политики. Если промышленность в узком смысле от слова «мыслить», то промышленность в широком смысле звучит так. От школ до внешней политики, от дорог до банков, от законоположений до всемирных выставок, от бороньбы земли до скорости перевозки и так далее. И таможенные пошлины – это только малая часть целого, единого промышленного уклада и строя. Так вот, он, этот правитель, пошлин не понимает, а учителей не уважает. Но всякому известно, что основу для нравственного воспитания человека составляет школа, а в школе учитель, а учитель и должен готовить учеников через понимание альтруизма и промышленности. Какой тут бизнес для учителя? Альтруизм нельзя купить или продать, награбить справедливость или милосердие. Господа материалисты, поймите, это же учитель, это же вам не кампус в Царском селе. Учитель только отдает, а не приобретает знания. А вот это и есть альтруизм. Для всех, значит, для общества, для земли русской. Таким образом, уважаемые радиослушатели, сейчас мы с вами рассмотрели конкретные примеры из жизни одного правителя, и, к сожалению, они отрицательные. В любом случае, эти примеры нам ясны и понятны. Неясно только остается один вопрос. А зачем нам такое правительство, которое ограничивает развитие нашей отечественной промышленности?
Но это вопрос уже к следующему примеру. Предыдущий был отрицательным, а теперь нам нужен положительный пример.
Да, давайте рассмотрим следующий пример. Рассмотрим положительный пример государственного управления. Для этого используем еще раз определение Менделеева промышленности в широком смысле. И тут уже, не касаясь школ, обратимся к внешней политике. Необходимо признать, что внешняя политика у президента Путина получается на пятерку с плюсом или даже на семерку. К этому же успеху можно отнести вопрос международной безопасности и обороноспособности страны, так как при таком подходе надежно защищены наши естественные условия для развитие всех видов промышленности. Обратите на это внимание. Беда-то в другом, в том, что естественные условия для развития всех видов промышленности мы-то защитили, но их эти условия и преимущества мы фактически не используем. И промышленностью не занимаемся, ее не развиваем. Тем не менее, охрана и оборона естественных условий для развития промышленности и определяет существенные условия, и вместе с эффективной внешней политикой, проводимой Путиным Владимиром Владимировичем, позволяет нам считать его человеком государственного мышления или государя. Но только для России и для ее исторического предназначения этого мало. Поскольку Богом, судьбой и обстоятельствами для России определены особые условия и для ее духовно-нравственного и промышленного развития. Вот тут я хотел бы еще раз вспомнить притчу о виноградарях из Евангелия.
А вот давайте мы ее вспомним уже в следующей части программы. Перерыв будет коротким. Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Обсуждаем разницу между царем и правителем.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Мы вы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. В этой программе, в этом фарватере обсуждаем разницу между царем и правителем и то, куда нас эта разница завела. Значит, в предыдущей части программы мы с вами остановились на притче о виноградарях из Евангелия. Прямо сейчас мы послушаем эту притчу, и после того, как она закончится, мы обсудим.
Притча о злых виноградарях. Согласно Евангелиям от Марка, Матфея и Луки, эту притчу Иисус Христос рассказал первосвященникам и старейшинам в Иерусалиме. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградари и отдаст виноградник другим?
Мы уже с вами говорили, уважаемые радиослушатели, что добрые дела человека определяются не тем, что он от других требует, а тем, что он сам делает. И вот если сегодня посмотреть, что делает сам президент Владимир Владимирович Путин, то тут все верно. И сам в Иркутскую область едет, и к погорельцам. И сам он делает очень много в материальной области. Но нам-то нужен нравственный, именно нравственный пример.
И?
Таких примеров в России немало. Такой пример нам известен из истории, когда император Александр III, будучи на таможне при пересечении границы с Россией, явил образец для всего русского общества и царской фамилии, оплатив все таможенные пошлины со словами: «Впредь теперь всем делать, как я».
То есть первое лицо в государстве.
Первое лицо в государстве.
На границе.
Да.
Задекларировало товары, которые он вез с собой, и оплатило пошлины за эти товары.
Совершенно справедливо поступила команда всем выйти из вагона, взять с собой вещи для ликвидации. Эти вещи были задекларированы, и он явил собой образец и пример для всего русского общества. Это пример, кстати говоря, как отдать свое. Заметьте, не из государственного бюджета отдать, а свое и согласно внутреннему голосу совести. Это и есть тот самый удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее. Пример, понятный каждому из физики под названием рычаг. Это тот самый, но только нравственный рычаг, о котором мы забыли. Потому, когда каждый из нас платит косвенные и прямые налоги, когда каждый из нас добровольно отдает ближнему и даже, может, больше отдает, чем он того заслуживает и так далее, вот это и есть высшее милосердие. Тогда те другие, или альтруизм, получают возможность жить лучше и больше тратить, и приносят пользу себе, а еще большую пользу приносит тому, кто добровольно отдал свое. А по существу нам всем, государству и так далее.
Ну, по большому счету получается, что если эта система нравственно настроена, работает как часы, то все в шоколаде. Ну, да? Просто не нужно воровать и обналичивать.
Совершенно справедливо. Вообще-то это и есть прообраз всеединства, а значит... истина. И вот тогда, именно поэтому, в XIX веке за императором последовали все, вся страна. Этому высшему милосердию и нравственности Александр III всегда следовал. Так вот, и сегодня нам нужен такой пример. Пример нравственного отношения к людям, государству, а не к интересам отдельных групп влияния или особо приближенных к президенту людей.
Так какого же высшего государственного почина нам ждать от президента? Какой нравственный пример должен явить нам глава государства?
Нам и обществу нужно сказать честно, что так дальше жить нельзя, так не должно. Нам нужен реальный рост в экономике, а он может быть только в промышленности. Мы должны не имитировать борьбу с обналичиванием денег, офшорами, а реально остановить его простым решением. 50 тысяч рублей в сутки на человека и не более, везде совокупно. В банках, ресторанах, любых кассах и прочее.
Имеется в виду выдача наличными, оплата наличными.
Совершенно справедливо. Mm-hmm. Мы должны запретить для российских граждан двойное гражданство и счета за границей. А как исключение разрешить счета в иностранных банках, но только на территории Российской Федерации. Государство с офшорными схемами и офшоры объявляются вне закона. Акцизы, производство и продажа алкоголя и табака переходят под контроль государства. На иностранные товары, в первую очередь автомобили, самолеты, яхты и прочее, вводится налог на роскошь. от 50 до 70, а может быть и 100%. Прогрессивная шкала налогообложения должна быть, но только для тех, кто имеет доход свыше 250 тысяч долларов в год. В размере 27%. Одновременно с этим мы можем снижать НДС до 11% и постепенно снижать другие налоги, препятствующие промышленному производству. Президент сам, именно сам, должен дистанцироваться от коррумпированного окружения, включая проведение банковской реформы.
Почему?
Да потому, что его это окружение не способно отдать свое. Они все время норовят отобрать чужое, особенно из бюджета. Отдать свое, я хочу сказать, это не фантастическое предложение. Я вам приведу примеры из Швейцарии и Германии, когда люди из клуба миллиардеров Гамбурга говорят так: «Берите больше налогов с нас и меньше с бедных». Или, например, на выставке искусств в Цюрихе крупные галереи, которые должны платить за выставочное место 80 тысяч, предлагают заплатить 100 тысяч с тем, чтобы маленькие галереи заплатили 10 тысяч вместо 30. А мы-то уже с вами знаем на примере Александра Третьего, что вопрос нравственности наднациональный. И вот тогда, вспоминая Некрасова, кому на Руси жить хорошо, мы и поймем, что теперь и царю станет жить хорошо на Руси, поскольку все будет для других, для общества. А главное, что все это будет с помощью русской промышленности, что, собственно, нам и царю и нужно.
Точку ставим на этом. Сергей Кобин, доктор технических наук, ваш покорный слуга Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
Всем доброго. До свидания.